Юбилейные даты русской литературы. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Читайте книги серьезные, а остальное сделает жизнь. Фёдор Достоевский.
Гёте тысячу раз был прав, когда говорил, что прочесть хорошую книгу так же трудно, как ее написать. Андрей Тарковский.
Книги – это друзья. Бесстрастные, но верные. Виктор Гюго.
Свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Иосиф Бродский.
Не унывай и помни, когда будет тяжело, бери книгу и читай. Книги – друзья, которые не умирают. Конфуций.
Повсюду искал я покоя, и лишь в одном месте обрел его. В углу с книгой. Умберто Эко.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря на новейшие открытия, новые виды информации, не будем спешить расставаться с книгой. Дмитрий Лихачев.
Юбилейные даты русской литературы.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Диана Берлин. Мы продолжаем наш цикл. И сегодня герой этой программы – поэт, драматург, режиссер, переводчик, художник Павел Антокольский. Павел Григорьевич Антокольский – поэт, прежде всего, все-таки, наверное. Личность его для нас тесно связана с историей России. Он родился на сломе эпох в конце XIX века в семье весьма успешного адвоката, присяжного поверенного и стряпчего Григория Антокольского и Ольги Антокольской. Семья Антокольских изначально уроженцы города Вильна. Тогда это было частью Российской империи. Пригород города Вильна в то время назывался Антоколь. По месту проживания и возникла фамилия Антокольский. Мы знаем знаменитого скульптора Марка Антокольского, земляка и родственника, дядю будущего поэта Павла Антокольского. Марк Антокольский окончил Петербургскую академию художеств. Брат отца Павла, Лев Антокольский, был художником. Художественный дар передался и Павлу Григорьевичу Антокольскому. Он также рисовал в разные творческие периоды, обращаясь к этому виду художественного творчества на протяжении своей богатой и яркими событиями, порой драматическими коллизиями жизни. Из сборника Павла Антокольского «Сказки времени. Парижские встречи».
Время – главный герой, двигатель сюжета и, как говорят математики, система отсчета. Идти наперекор времени, пересекать его прямую дорогу и перемещаться в нем, как мы ежечасно перемещаемся в трехмерном пространстве, достигнув на одной из его координат далеких далей космоса. На это я не могу ответить.
В 1904 году семья Павла Антокольского переехала в Москву, где Павел поступил учиться в частную гимназию. Окончив гимназию, Антокольский поступил в Московский государственный университет. Он пошел по стопам отца на юридический факультет, но так и не окончил его. Бурные события 1905 года и дальше круто изменили благополучную с устоявшимся бытом жизнь семьи будущего поэта.
«Встань, Прометей, комбинезон надень, возьми кресало гроз высокогорных, горит багряный жар в кузнечных горнах, твой тридцативековый трудодень. Встань, Леонардо, свет зажги в ночи, оконце зарешеченное вытри, и в облаках, как на своей палитре, улыбку Моны Лизы различи. Встань, Чаплин, встань, Эйнштейн, встань, Пикассо, «Встань следующий! Всем пора родиться!» «Не принимайте чрезвычайных мер, не обсуждайте, свят он или греховен, пока от горя не оглох Бетховен и не ослеп от нищеты Гомер. Все брежет, брызжет, движется, течет и гибнет, за себя не беспокоясь. Не создан эпос, не исчерпан поиск, не подготовлен никакой отчет».
Вот что пишет о своей первой встрече с Павлом Антокольским Наталья Николаевна Щеглова-Антокольская.
«Помню, как я в первый раз пришла в студию Вахтангова. Это было осенью 15-го года. Студия помещалась в Мансуровском переулке, в небольшом двухэтажном особняке. Он и теперь стоит. От входной двери на второй этаж тянулся шнурок. И когда в дверь звонили, кто-нибудь из студийцев наверху тянул за этот шнурок, и дверь как бы сама собой открывалась. Но в этот день что-то заело, замок не сработал. И я услышала быстрые-быстрые шаги сверху вниз по лестнице. Дверь открылась, и я увидела перед собой юношу, почти мальчика, небольшого роста, с горящими, какими-то ждущими глазами. Это был Павлик.
Через короткое время Павел Антокольский бросает учебу, профессию юриста и увлекается театром, поэзией. Его знакомство с Евгением Багратионовичем Вахтанговым во многом послужило этому. Из воспоминаний Марии Синельниковой.
«Войдя в комнату, я увидела рядом с Вахтанговым человека с огромными глазами и буйной шевелюрой. Мне показалось, что он высокого роста. Потом, когда он встал, оказалось, что это совсем не так. Правая рука его все время была в движении. Он как бы схватывал в объятии четырех пальцев большой палец, который тут же вырвался из них. Казалось, что он хочет писать, но сдерживает себя. Позже я узнала, что это был молодой начинающий поэт, студиец Мансуровской студии Павел Григорьевич Антокольский».
К миру поэзии Павла Антокольского привело и приобщило знакомство с Мариной Цветаевой. При том, что и до этого Антокольский уже начал сочинять стихи, и он мог писать днями и ночами, забыв о времени и сне, он был увлечен тем, что делал. Свою первую жену, Наталью Щеглову, Павел познакомил сам с Мариной Цветаевой. И к тому времени их уже связывала нежная дружба. Из воспоминаний сестры Марины Цветаевой Анастасии.
«У Марины в голодный 1920 год умерла от истощения трехлетняя дочь Ирина, и тяжко болела Аля. У меня в 1917 году после смерти моего второго мужа Маврикия Александровича умер в Коктебеле во время эпидемии дизентерии годовалый мой сын Алёша. Но росли наши старшие дети. Жизнь побеждала смерть. Требовала напряжения всех сил, чтобы бороться за детей. Вот на этом фоне тяжкого пережитого мне впервые прозвучало имя Павлика Антокольского, друга Марины, поэта. И ее тон о нем, тон признания его необычайности, его мужества, его таланта, тон восхищения романтизмом его поэзии звучит во мне до сих пор».
Марина Цветаева Павлу Антокольскому. «Дарю тебе железное кольцо, бессонницу, восторг и безнадежность, чтоб не глядел ты девушкам в лицо, чтоб позабыл ты даже слово «нежность». Чтоб голову свою в шальных кудрях, как пенный кубок, возносил в пространство, чтоб обратила в огонь и в пепл, и в прах тебя железное спартанство. Когда ж твоим пророческим кудрям сама любовь приникнет красным углем, тогда молчи и прижимай к губам железное кольцо на пальце смуглом. Вот талисман тебе от красных губ, вот первое звено в твоей кольчуге, чтоб буря дней стоял один, как дуб, один, как бог, в своем железном круге.
Интересная история завершения театральной актерской карьеры Павла Антокольского, которую можно считать неудачной, но благодаря увлечению театром в дальнейшем ему удалось попробовать себя в амплуа режиссера. Из воспоминаний Натальи Щегловой Антокольской.
А артистом он был неважным, потому что, когда он выходил на сцену, он тут же переставал себя помнить, страшно переигрывал, начинал гримасничать, входил, что называется, в раж. И однажды в камерном театре, куда он поступил после раскола студии, он в трансе свалился со сцены прямо в оркестр. Но, несмотря на это, Вахтангов его всегда выделял, советовался с ним. Ведь именно Павлик принес в студию принцессу Турандот и все загадки написал для этой пьесы.
Только теперь, когда прошли годы, и мы прекрасно знаем историю создания знаменитого театра, носящего ныне имя Вахтангова, приходит понимание, что именно Павел Антокольский вместе с молодым Евгением Вахтанговым стояли у истоков этого театра, история которого начинается именно со знаменитой постановки пьесы «Принцесса Турандот». Первая жена Павла Антокольского, Наталья Щеглова-Антокольская, вспоминает, что театр был единственной ее отдушиной. Время было трудное, голодное. Будущая жена Павла Антокольского, Наталья, поступила на службу в Центрпленбеж. Комитет по делам пленных и беженцев, который помещался в особняке на Малой Никитской улице. Еду давали по служебной карточке, что-то приходилось обменивать, что-то продавать. На дрова шло все, что можно было найти, ломали даже ветхие заборы. В семье Антокольских молодой девушке было уютно, и мать Павла всегда встречала ее очень тепло. Наталья Щеглова жила на Новинском бульваре, а Павел с родителями переехал на Арбат. Однажды, провожая молодую девушку домой, юный поэт, читая ей свои стихи, признался в любви и сделал предложение. Вскоре у молодой пары Антокольских родился ребенок. Дочь появилась на свет в 1921 году. Антокольский посвятил ей стихи на рождение младенца, который потом часто включал в дальнейшем свои поэтические сборники.
Модели, учебники, глобусы, звездные карты и кости, и ржавая бронза курганов, и будущих летчиков бой. Будь смелым и добрым, ты входишь, как в дом, во вселенную в гости. Она ворохами сокровищ сверкает для встречи с тобой. Не тьма за окном подымалась, не время над временем стлалось, но жадно растущее тельце несли пеленать в паруса. Твоя колыбель — целый город, и вся городская усталость. Твоя колыбель развалилась, подымем тебя на леса. Рожденный в годину расплаты, а тех, кто платил, не печалься. Расчет платежами был красен, недаром на вышку ты влез. Недаром от Волги до Рейна, под легкую музыку вальсов, под гром императорских гимнов, под огненный марш Марсельез, матросы, ткачи, инженеры, шахтеры, застрельщики, вестники, рабочие люди вселенной друг друга зовут из-за гор, в содружестве бурь всенародных, и в жизни, и в смерти ровесники». Недаром, недаром меж вами навек заключен договор. Так слушай смиренно все правды, обещанные в договоре. Тебя обступили три века шкафами нечитанных книг. Ты маленький их барабанщик, векам выбивающий зорю, гремящий по щебню и шлаку, и свежий, как песня, родник».
Из воспоминаний Марии Синельниковой.
«Из всех людей, окружавших меня в студии, я очень скоро приметила и выделила тоненькую, изящную, как статуэтка, девушку со светлыми глазами. Они были разные. Один серый, другой голубой. Я спросила, как вас зовут? Она ответила, Зоя. Мы с Зоей подружились сразу и на всю жизнь. а она уже познакомила меня затем с Павлом Григорьевичем. Это была трепетная, бескорыстная дружба, как это бывает у людей, служащих одному Богу. Этим Богом были для нас студия Вахтангова и его строгая и бережная передача нам системы Константина Сергеевича Станиславского.
Семейная жизнь поэта, актера и начинающего драматурга Павла Антокольского не сложилась. Зоя Бажанова стала новым увлечением поэта и в скорости его второй женой. Стихотворение, посвященное Павлом Антокольским дружбе с Марией Синельниковой, выражает его восторженное отношение к актрисе, красивой женщине, и вполне бы могло быть написано и посвящено его новой любви и затем супруге Зое Бажановой.
«О, как я помню, как я помню! Помню тот юношеский день, передо мной на сцене темной твоя возникла тень. Стройна, смугла, с горячим взглядом, в лохмотьях огневых, она возникла где-то рядом, как возникает вихрь. Рисунок роли, смутный образ, вошедший в жизнь и в быт, он был затвержен, был разобран и сыгран, и забыт. Потом пошли другие роли, удачи и дела. Тебя года не побороли, ты умницей была. Ты той же умницей осталась. Я вижу по всему, а что такое значит старость, и сам я не пойму. И я тебе слагаю, Маша, хвалу на юбилей. Ты краше молодости, краше всех сыгранных ролей».
Жизнь подарила Павлу Антокольскому счастье семейное и творческое. Его деятельность в период работы и общения в студии Евгения Вахтангова была очень насыщенной и плодотворна. Но на этом его удивительные встречи в жизни не закончились. В 20-е годы, в период сотрудничества и участия в работе студии Евгения Вахтангова, Павел Антокольский начинает вести семинары в Гослитиздате и Литературном институте. Среди его самых лучших и известных учеников старшего поколения – Симонов, Алигер, Островой, Матусовский, Дудин – поколение молодых поэтов в то время – Луконин, Межеров, Слуцкий, Гамзатов, Гребнев, из послевоенного поколения Рождественский, Евтушенко, Ахмадулина. Как вспоминает Константин Симонов, семинары Антокольского и их дружеская творческая атмосфера выходила за узкие рамки официального общения учитель-ученик. Очень часто творческие посиделки, разговоры перемещались к учителю домой. Для многих из его учеников это были самые ценные разговоры, часы, проведенные за чтением стихов, обменом мнениями, из воспоминаний Константина Симонова.
Все-таки мне хочется напомнить, что работа Антокольского в поэзии – это не только работа над собственными стихами. Это и работа над нами, над теми, кто приходил к нему, учился у него, робел перед ним, спорил с ним, принимал или не принимал его советы и снова ходил к нему и снова учился у него.
А вот стихотворение Симонова, которое он посвятил этим прекрасным моментам дружбы и общения со своим учителем.
«Дом друзей, куда можно зайти безо всякого, где из горя и с радости ты ночевал, где всегда приютят и всегда одинаково под шумок, чем найдут, угостят наповал, где тебе самому руку стиснут до хруста, а подарок твой в угол засунут, как хлам, где бывает и густо, бывает и пусто. Чего нет, того нет, а что есть пополам. Дом друзей, где удач твоих вовсе не ценят, и где счет неудачам твоим не ведут, где, пока не изменишься сам, не изменят, что бы ни было, бровью не поведут, где, пока не расскажешь, допросов не будет, но попросишь суда, прям как штык будет суд, где за дерзость простят, а за трусость засудят, и того, чтобы нос задирал, не снесут, дом друзей. В нем свои есть заботы, потери. Он в войну и с вдовством, и с сиротством знаком. Но в нем горю чужому открыты все двери, а свое молчаливое век под замком. Сколько раз в твоей жизни при непогоде он тебя пригревал, этот дом, сколько раз он бывал на житейском большом переходе, как НЗ, как неприкосновенный запас. Дом друзей, чем ему отплатить за щедроты? Всей любовью своей или памятью всей? Или проще, чтоб не был в долгу у него ты, сделать собственный дом – тоже домом друзей. Я хотел посвятить это стихотворение той семье, что сейчас у меня на устах, но боюсь там рассердиться за посвящение, а узнать себя верно узнают и так.
Еще один интересный союз, творческий, Антокольский и Вениамин Каверин. Знакомство с Павлом Антокольским, Каверина, также произошло в 20-е годы. Павел Антокольский в это время много гастролировал с вахтанговской студией по стране, продолжая сотрудничество с ней после смерти ее основателя Евгения Вахтангова. Вообще, 20-е и 30-е годы – это десятилетия разнообразных творческих экспериментов во всех областях искусства – музыки, кино, театре, архитектуре, поэзии. Это было время расцвета и столкновения в искусстве многочисленных течений, которые рушили старое искусство и возвещали о приходе нового. Молодая советская Россия выходила на мировую арену, поражая мир своими достижениями. Вениамин Каверин также посещал занятия у Павла Антокольского в школе техникуме поэтики. И было это до 1922 года. Когда эту школу закрыли, все ее слушатели перешли на первый курс литературного института имени Горького, где и продолжили свои занятия. Из воспоминаний Вениамина Каверина.
Слушая его стихи, я понял. Передо мной был поэт, который мысленно слышит слово, прежде чем занести его на бумагу. Нетрудно было догадаться, что я со смешной задачей сочинять стихи каждый день, хотелось мне этого или не хотелось, не имею ничего общего с поэзией, которую можно изучать, но которой нельзя научиться. Казалось бы, в результате этого открытия я должен был потерять всякую надежду стать поэтом. Ничуть не бывало. Антокольский поддержал мои беспомощные, взятые с потолка стихи, как будто они были продиктованы не мальчишеским честолюбием, а прожитой жизнью. Я продолжал трудиться, как невольник, пока Осип Мандельштам не произнес суровый приговор, положивший конец моим детским попыткам.
Преподаватели на курсах были и маститые, такие как Брюсов, и совсем молодые, только окончившие вузы, и студенты. На занятиях Антокольского студенты часто просили читать его собственные стихи, что он с большим удовольствием и делал. Вениамин Каверин пишет в своих воспоминаниях, что многие стихи и книги Антокольский впоследствии посвятил ему. Каверин с братом в течение многих лет дружили со своим учителем. Мы знаем Каверина как прекрасного прозаика, автора знаменитого романа «Два капитана». Также Каверин упоминает в своих воспоминаниях такую важную область, где не менее ярко проявился творческий дар Павла Антокольского. Это переводы. Время нашей очередной программы из цикла «Юбилейные даты русской литературы» подходит к концу. После небольшого перерыва вы услышите следующую программу нашего цикла. Она будет вновь посвящена Павлу Антокольскому. И это будет еще один взгляд на жизнь и творчество Павла Антокольского.
«Юбилейные даты русской литературы». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Читайте книги серьезные,
а остальное сделает жизнь. Фёдор Достоевский.
Гёте тысячу раз был прав, когда говорил, что прочесть хорошую книгу так же трудно, как её написать. Андрей Тарковский.
Книги – это друзья. Бесстрастные, но верные. Виктор Гюго.
Свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку.
Иосиф Бродский.
Не унывай и помни, когда будет тяжело, бери книгу и читай. Книги. Друзья, которые не умирают. Конфуций.
Повсюду искал я покоя, и лишь в одном месте обрел его. В углу с книгой. Умберто Эко.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря на новейшие открытия, новые виды информации, не будем спешить расставаться с книгой. Дмитрий Лихачев.
Юбилейные даты русской литературы.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Юбилейные даты русской литературы.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Читайте книги серьезные, а остальное сделает жизнь. Фёдор Достоевский.
Гёте тысячу раз был прав, когда говорил, что прочесть хорошую книгу так же трудно, как её написать. Андрей Тарковский.
Книги – это друзья. Бесстрастные, но верные. Виктор Гюго.
Свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку.
Иосиф Бродский.
Не унывай и помни, когда будет тяжело, бери книгу и читай. Книги. Друзья, которые не умирают. Конфуций.
Повсюду искал я покоя, и лишь в одном месте обрел его. В углу с книгой. Умберто Эко.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря на новейшие открытия, новые виды информации, не будем спешить расставаться с книгой. Дмитрий Лихачев.
Юбилейные даты русской литературы.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Дом друзей, куда можно зайти безо всякого, где из горя и с радости ты ночевал, где всегда приютят и всегда одинаково под шумок, чем найдут, угостят наповал, где тебе самому руку стиснут до хруста, а подарок твой в угол засунут, как хлам, где бывает и густо, бывает и пусто, чего нет, того нет, а что есть пополам. Дом друзей, где удач твоих вовсе не ценят и где счет неудачам твоим не ведут, где, пока не изменишься сам, не изменят, что бы ни было, бровью не поведут, где, пока не расскажешь, допросов не будет, но попросишь суда, прям как штык будет суд, где за дерзость простят, а за трусость засудят, и того, чтобы нос задирал, не снесут. Дом друзей, в нем свои есть заботы, потери, он в войну и с вдовством, и с сиротством знаком, но в нем горю чужому открыты все двери, а свое молчаливое век под замком. Сколько раз в твоей жизни при непогоде он тебя пригревал, этот дом, сколько раз он бывал на житейском большом переходе, как НЗ, как неприкосновенный запас. Дом друзей, чем ему отплатить за щедроты? Всей любовью своей или памятью всей? Или проще, чтоб не был в долгу у него ты, сделать собственный дом тоже домом друзей. Я хотел посвятить это стихотворение той семье, что сейчас у меня на устах, но боюсь там рассердиться за посвящение, а узнать себя верно узнают и так.
стихотворение Симонова, которое он посвятил прекрасным моментам дружбы и общения со своим учителем. Наш цикл продолжается. Вновь с вами я, Диана Берлин. И мы с вами вновь обращаемся к Павлу Антокольскому. На этот раз к очень большой части его творческой жизни, к переводам. Многие известные писатели и поэты того времени делали переводы классиков мировой литературы на русский язык. Пастернак, Маршак и многие другие. Антокольский также занимался переводами. Из воспоминаний Вениамина Каверина.
Пылкость была его чертой характера. Недаром он, по моему мнению, лучше всех переводил Гюго.
Также Каверин вспоминает о начале режиссерской карьеры Павла Антокольского.
Он пишет песенку для принцессы Турандот. Инсценирует роман Уэллса «Когда спящий проснется». Участвует в постановке Булычева. Ставит «Коварство и любовь» Шиллера. Его дерзкие режиссерские замыслы, в которых фантастика остро смешивалась с реальностью, к сожалению, почти не осуществились. Но с какой остротой они были разыграны в его воображении. В 1932-1933 годах он ставит в Витебске «Женитьбу Фигаро», а потом с азартом увлечением посвящает себя работе в колхозном театре Горьковской области. В этом театре он ставит Рахманова, Катаева, Симонова, Светлова. Благодаря его поддержке театр получает постоянную площадку на Горьковском автозаводе. С началом Отечественной войны театр, которому присвоено имя Чкалова, становится фронтовым.
В 30-е годы Павел Антокольский много ездит по Советскому Союзу. Он знакомится с молодыми писателями, переводит их поэзию. В частности, совместно с Владимиром Луговским составляет и переводит антологию азербайджанских поэтов. Примечательна его поездка в Грузию, где группа писателей встречает Тициан Табидзе. Среди его друзей поэты и переводчики Мамет Рагим, Осман Соревелли, Назым Хикмет, Симон Чиковани, Самет Вургун, Наири Зарьян, Николай Бажан. В шуточной форме в своем стихотворении Павел Антокольский пишет о своих друзьях-поэтах и переводчиках из разных республик Советского Союза.
«С Новым годом, Бажан, Чиковани, Зарьян и Вургун! Наша песня пройдет по республикам прежним и новым».
Говоря о Павле Антокольском, мы, конечно, не можем не вспомнить его работу в журнале «Новый мир». С огромным вниманием и ответственностью поэт подходил к судьбам молодых, начинающих поэтов. Скольким теперь широко нам известным писателям и поэтам он дал дорогу в жизнь, впервые опубликовал их стихи. Сколько молодых талантов он поддержал и направил своими отзывами. По его рекомендации многие другие журналы, такие как «Знамя», печатали начинающих поэтов. Большой вклад внес Павел Антокольский в создание и развитие переводческой школы в Советском Союзе. Он на протяжении всей своей жизни писал стихи, посвященные разным странам, городам, людям, но много и плодотворно переводил своих друзей и коллег по писательскому цеху. Из воспоминаний Льва Озерова.
Много сил и времени Антокольский потратил, о том не сожалея, на поднятие престижа цеха переводчиков. Борьба за организацию в Литературном институте отделения перевода. Наконец, и это главное, собственная работа над переводами. От Беранже до Элюара показана Антокольским поэзия Франции. Здесь он многое открыл и объяснил. Грузия и Литва, Азербайджан и Украина. В успех литератур этих народов внесена заметная лепта Антокольского. Переводчики любили Антокольского за решительность его защиты интересов высокого искусства. Меня Павел Григорьевич привлек к работе над литовской поэзией и грузинской. Сколько увлекательных часов было проведено над редактированием переводов из Тициана Табидзе.
Отрывок из стихотворения «Родина» Тициана Табидзе в переводе Павла Антокольского.
«Горы и долы твои ненаглядные издавна слыли подобием рая. Взглянешь, пылают сады виноградные, взглянешь, и глаз не достигнет до края. Ночь — молоко голубое оленье, день позолочен кизиловой ягодой, где-то черкешенки жнут в отдаленье, сладко тучнеют могучие пахоты. Азбуки нашей, плодам нашей родины, много похвал на пергаменте ветхом. Так, славославие радуясь, бродим мы с лаской по всем твоим листьям и веткам. Там, где туман на Гамборской дороге, где остролистник и куст можжевеловый, в каждой тычинке цветка, в недотроге, капля слезы еще блещет пшавеловой. Нет крутизны, не отыщется выступа, пяди такой, чтоб сверкнуло впервые. Всюду каналы прорыты неистово, подняты все целины яровые. Нет человека, чтоб не был в работе, в битве и в стройке, и в музыке огненной. Озеро Палеостоми у Поти с древних трясин окончательно прогнано. Все летописцы когда-то лукавили, и Гиппократ, и царевич Вахушти. Как бы они это время прославили! Повесть такую могли бы подслушать.
Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря на новейшие открытия, новые виды информации, не будем спешить расставаться с книгой. Дмитрий Лихачев.
Юбилейные даты русской литературы.
Сегодня мы говорим о Павле Антокольском. Во время войны Павел Антокольский много выезжает с фронтовым театром, а также в качестве военного корреспондента. Вот фронтовые стихи Павла Антокольского.
В страшный час мировой этой ночи, в страшный час беспощадной войны, только зоркие чистые очи называться глазами должны. Они видят от края до края небо в звездах и землю в дыму. И опять, не сгорая, не туманятся, смотрят во тьму. Это может быть стойкий зенитчик, в предрассветные тучи впился. Партизанка, последний из спичек, жжет стога и уходит в леса. Или мать перечла не впервые дорогую от первенца весть, ясно видит снега фронтовые, глаз не может от строчек отвесть. Да, война — это школа страдания, это молодость сына в крови. Не являйся к ней с маленькой данью, только с жизнью, и ту разорви. И тогда-то, в тоске по ушедшим, чашу горькую выпив до дна, когда, кажется, жить уже нечем, ты поймешь, что такое война. И тогда-то, по смутному следу, не глазами, а трепетом век, ты сквозь слезы увидишь победу. Зоркий, чистый, живой человек.
Дом Павла Антокольского на улице Щукина, ныне Большой Левшинский переулок, во время войны был, как всегда, открыт. В нем часто останавливались для дружеской беседы или просто переночевать поэты, писатели, фронтовики. Порой беседы затягивались до утра. В Москве действовал тогда комендантский час, и многие, кто приезжал к Павлу Антокольскому, оставались ночевать, а то и жили по несколько дней, пока снова не уезжали на фронт. Из воспоминаний Сусаны Пархомовской.
В доме всех ждало душевное тепло, роскошное по тем временам пиршество, винегрет и картофельные оладьи, бог весть на чем изжаренные. Фронтовики привозили спирт, консервы, новые стихи. Засиживались за полночь и из-за комендантского часа оставались ночевать. В этом доме ели, пили, занимались хозяйством, хоронили близких. Но главным здесь был высокий дух поэзии.
Огромной трагедии для Павла Антокольского стала гибель сына. Это случилось во время Великой Отечественной войны. Этому трагическому событию он посвятил поэму «Сын». Из воспоминаний Савы Голованивского.
О гибели Володи Антокольского я узнал не сразу. Осень 42-го года была тяжелая. Армии то наступали, то отступали. Почта во время переходов с места на место часто гибла вместе с фронтовыми почтальонами. И писем от Павла я не получал. Но как-то уже в конце сентября или даже начале октября в нашей фронтовой редакции появились Василий Гроссман и Борис Полевой. От кого-то из них я и услышал эту грустную историю.
О том, каким ударом и горем это было для Павла Антокольского, не передать словами. Скупые строчки воспоминаний его друзей и коллег по писательскому цеху не могут в полной мере передать эту трагедию. И вновь воспоминания Савы Голованевского.
«Мне повезло. Павел оказался дома. Как выяснилось, только 2 дня тому назад он вместе с Зоей возвратился с фронта, куда ездил со своим театром, Горьковский драматический театр. Павел был возбужден, его радовал успех театра, горе, как видно, ушло вглубь. Вечером пришел Фадеев, отдал Зое какой-то небольшой сверток. Такие свертки он приносил всегда, когда приходил вечером, и в тот мой приезд, и позже. Получил вместо ужина в столовой, который был прикреплен, и подкармливал друзей-писателей. О гибели Вовы не говорили. И вдруг Павел сказал, обращаясь к Фадееву: «Послушаешь еще раз? Савве я еще не читал». «Конечно», — согласился Фадеев, понимая, о чем речь. Зоя попробовала возразить. Она знала, чего будет стоить Павлу это чтение. Волевая, решительная, твердая, она сейчас говорила ласково и почти просительно: «Павличек, а может быть, не нужно?» «Нужно», — решительно сказал обычно мягкий и ласковый Павел, и только легкая хрипотца в голосе выдавала его волнение.
Мы предлагаем вам послушать отрывок из поэмы «Сын» Павла Антокольского. Памяти младшего лейтенанта Владимира Павловича Антокольского, павшего смертью храбрых 6 июня 1942 года.
«Мой сын погиб. Он был хорошим сыном, красивым, добрым, умным смельчаком. Сейчас метель гуляет по лощинам вдоль выбоин, где он упал ничком. Метет метель, и в рог охрипший дует, и в дымоходах воет и вопит в развалинах. А мне она диктует счета смертей, счета людских обид. Как двое встретились, как захотели стать близкими, в какую из ночей затеплился он в материнском теле тот синий огонек, еще ничей. Пока он спит и тянется, и тянет ручонки вверх, ты все ему отдашь. Но погоди, твой сын на ножки встанет, потребует свистульку, карандаш. Ты на плечи возьмешь его, тогда-то заполыхает синий огонек. Начало детства, праздничная дата, ничем не примечательный денек. В то утро или тот ненастный вечер, река времен в спокойствии текла, и крохотное солнце человечье стучалось в мир для света и тепла».
Читайте книги серьезные, а остальное сделает жизнь. Фёдор Достоевский. Юбилейные даты русской литературы.
В послевоенные годы Павел Антокольский продолжает заниматься общественной, поэтической деятельностью, поддерживал молодые таланты. Из воспоминаний Анны Саакянц.
Это было 26 декабря 1962 года в Центральном доме литераторов на вечере, посвященном 70-летию со дня рождения Марины Цветаевой. После сдержанного, строгого выступления Ильи Эренбурга, самого старшего из участников вечера, на трибуну взлетел Павел Антокольский. Голос его низкий и глухой, но сильный, гремел в зале, перенося воображение молодых в невозвратные времена романтики первых лет революции, а старших в яви, возвращая в эти баснословные времена. Антокольский говорил так, словно вчера покинул гостеприимный, несмотря на разруху, дом Цветаевой в бывшем Борисоглебском переулке. Будто вчера лишь они о чем-то не договорились с нею, не доспорили. И перед нами, сидящими в зале, вживе вставала эпоха. Ибо Павел Антокольский, как всякий талант, и талант многогранный, олицетворял собой свою эпоху.
«Встань, Прометей, комбинезон надень, возьми кресало гроз высокогорных, горит багряный жар в кузнечных горнах, твой тридцативековый трудодень. Встань, Леонардо, свет зажги в ночи, оконце зарешеченное вытри, и в облаках, как на своей палитре, улыбку Моны Лизы различи. Встань, Чаплин, встань, Эйнштейн, встань, Пикассо, встань, следующий, всем пора родиться. Не принимайте чрезвычайных мер, не обсуждайте, свят он или греховен, пока от горя не оглох Бетховен и не ослеп от нищеты Гомер. Все брежет, брызжет, движется, течет и гибнет, за себя не беспокоясь. Не создан эпос, не исчерпан поиск, не подготовлен никакой отчет.
Последние годы Павел Антокольский в основном жил на даче на Красной Пахре. Он продолжал активно участвовать в творческой жизни своих коллег и в жизни страны. Вспоминая его ранние произведения, наверное, следует отметить написанные в более поздние годы, уже в 1971 году, «Сказки времени», которые по стилю перекликаются с ранними его стихами и пьесами. Они посвящены судьбам поэтов и драматургов мировой литературы. Франсуа Вийону, Шекспиру, отечественным классикам российской литературы, Державину, Пушкину, Лермонтову, Гоголю. Как будто бы он подводил свой собственный итог своего творческого пути. Отрывок из книги «Сказки времени», «Московский скоморох».
«И как пошел Ульян топотать подкованными каблуками по твердому земляному полу, как двинулся он навстречу Мэри, приглашая ее разделить с ним пляску. Как закружилась Мэри, вскинув рученьки. Как сами собой дернулись мандолинные и гитарные струны в руках музыкантов. Как гикнул сэр Фальстаф и затрепетало от его гика желтое пламя факелов. И сильный вихрь еще выше взметнул факельное пламя. Неизвестно откуда взявшиеся трубачи, зурначи, скрипачи, циркачи всех времен и материков ввязались в общее веселье, и такая удаль, и вместе с удалью такая ненасытная тоска охватила всю эту разношерстную компанию, что, казалось, нет исхода тоске, нет конца их жизням, нет пристанища их душам».
Евгений Евтушенко, ученик Павла Антокольского, в своих воспоминаниях отмечает уникальную до последних дней его жизни бодрость духа и ясность ума поэта. Из воспоминаний Евгения Евтушенко.
«Пример нашего старейшины Антокольского, высококультурного, думающего поэта и вместе с тем нетронутого тленом, говорит о том, что быть по-настоящему живым, молодым невозможно без освоения культуры, ее осмысления. Внутренняя культура – лучшая вакцина от эпидемии равнодушия. Внутренняя культура – залог вечной молодости. На чистых эмоциях, на запахах и красках первых впечатлений нельзя долго продержаться. Если инстинкт жизни не будет подкреплен знанием жизни. Из неуемных рук время ускользает, даже если эти руки поначалу обладают юношеской хваткой.
Завершить программу, героем которой был поэт Павел Антокольский, мы решили его стихотворение, которое его ученик Евгений Евтушенко привел в своих рассказах о Павле Антокольском. Вот они, эти стихи.
«Мы живы, нам рано на убыль, мы хлебников скрябины в рубель, и мы не хотим умирать. А все, что росло, распирая гроба человеческих лбов, что вышибло доски гробов, что шло из губернского края в разбеге шлагбаумных столбов, что жгло нескончаемым горем пространство метельной зимы, что жгло молодые умы Евангелием, алкоголем и Гоголем, все это мы, да, мы. Что же выше и краше, чем чащееся сквозь года, чем наше сегодня, чем наше студенческое и монашье, и воинское навсегда».
Этим стихотворением Павла Антокольского мы завершаем очередную программу из цикла «Юбилейные даты русской литературы». Встречаемся с вами ровно через неделю.
«Юбилейные даты русской литературы».
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Читайте книги серьезные, а остальное сделает жизнь. Фёдор Достоевский.
Гёте тысячу раз был прав, когда говорил, что прочесть хорошую книгу так же трудно, как ее написать. Андрей Тарковский.
Книги – это друзья. Бесстрастные, но верные. Виктор Гюго.
Свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Иосиф Бродский.
Не унывай и помни, когда будет тяжело, бери книгу и читай. Книги. Друзья, которые не умирают. Конфуций.
Повсюду искал я покоя, и лишь в одном месте обрел его. В углу с книгой. Умберто Эко.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря на новейшие открытия, новые виды информации, не будем спешить расставаться с книгой. Дмитрий Лихачев.
Юбилейные даты русской литературы.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.